менее, мы знаем наизусть один куплет, чтобы нам больно не доставать. Предлагайте. Может быть, еще какой-то знаете? Если нет, можно.
А, надежда
Христа. Вот это
второй. Вот надежда Христа. Кто с надеждой? Христ.
Кто с надеждой Александр?
Обомните мне.
Ну, если я думаю, один куплет не будет сейчас. Вы не будете, не помните?
Помню.
Давайте мы сейчас споем сначала, а когда друзья подойдут, уже вместе помолимся. Так, Христос, надежда тех сердец. Книга Евангелия от Луки. А здесь вот он сейчас будем смотреть, продолжаем то, что он уже начал, когда начал писать книгу «Деяния святых апостолов», и пишет, когда начал писать «Евангелие от Луки», продолжает книгу «Деяния святых апостолов». Евангелист Лука по его собственному указанию, то есть вот этом первом двух стихах, он был, как мы потом еще больше увидим в этой книге, спутником, сотрудником или соратником апостола Павла. Был деописателем и был очевидцем большинства событий, которые описаны здесь, в этой книге. Есть некоторые стихи в книге «Деяния святых апостолов», когда он говорит «мы пошли», «мы поехали», то есть он ссылается на то, что когда он говорит о путешествиях апостола Павла, то есть по всему видно, что он был вместе с ними в этих, ну, наверное, не во всех, но во многих поездках, путешествиях и посещениях. И имел сам возможность слышать от самого апостола Павла некоторые вещи, которых он здесь записал, а также и от других апостолов. Когда была написана эта книга? Ну, это как вступление, да, сейчас некоторые такие исторические моменты скажем, но потом уже к самому тексту обратимся. Точных данных, как бы, скажем, года и времени от такого-такого периода нету, чтобы назвать вот от такого-такого. Но так похоже по всему, что эта книга была закончена, написание ее где-то в 63-64 годах по Рождеству Христову. Почему так считают и думают? Потому что в 70-м году после рождения Христова был разрушен храм Иерусалимский. И римляне, да, дошли и завоевали все это. Книга «Деяния святых апостолов» заканчивается тем, что апостол Павел находится в Риме, в заключении. И, как мы видим, там еще нет того описания того момента, что римляне пошли войной на Иерусалим, разрушили храм, вот это все сюда. То есть, очевидно, это была книга «Деяния святых апостолов», была написана до этого момента, то есть до 70-го года, ну, может быть, где-то конец, или 60-е годы, 63-64 год, по рождению Иисуса Христа. Скорее всего, она была написана, или, по крайней мере, такое, что было написано в Риме, хотя это тоже точно неизвестно. Вот, но это из того, что как вот исследователи пишут и изучают. Так похоже, что во время вот этих путешествий, как тут раз выступал, совершал лукавил запись наиболее самостоятельно всех этих событий, а потом как-то систематизировал и записал в виде книги. Задавшись, я некоторые цитаты приведу из тех исследователей, которые изучали. Одна цитата такая. Задавшись целью изложить главнейшие события Христовой Церкви от Вознесения Господа до последних современных ему дней, Лука в своей книге обнимает период около 30 лет, так как при распространении веры Христовой в Иерусалиме и при первоначальном ее переходе к язычникам особенно много потрудился апостол Петр, а при распространении веры языческом Павел, то книга «Деяния святых апостолов» представляет две главные части. То есть большая часть, вначале говорится про деяния апостола Петра, но и некоторых других апостолов тоже. А вторая часть больше апостола Павла, как он трудился среди большей частью среди язычников. Хотя не только. Вот. Первые 12 стихов труд среди израильского народа, в основном среди евреев, говорится, и этих апостолов. А с 13 главы, ну приблизительно, потому что там перескакивает в некоторых местах, с 13 главы до конца труд среди язычников. Какая цель, друзья, как вы уже читали эту книгу «Деяния святых апостолов», зачем описана книга «Деяния святых апостолов»? Что?
Как правильно строительство церкви.
То есть для нас пример оставлен того, как была устроена первая церковь, иное еще называют первоапостольская церковь, чтобы мы брали пример и похожим образом устраивали свои церкви. В общем-то, я думаю, что это действительно так, это хороший пример, много чего было действительно в той церкви. Хотя есть интересное мнение, я с ним даже согласен тоже, что вообще в истории христианства тоже есть какое-то развитие, да, и некоторые вещи, которые были в первоапостольской церкви, которые у нас или не могут повториться, или не должны повториться. Я сразу скажу, о чем я здесь говорю, чтобы, ну, может быть, мы потом вернемся еще по ходу дела. Смотрите, когда вот периоды рассмотрим вообще Библию, вот пример, период, когда Бог давал свой закон израильскому народу во времена Моисея. И этот период, именно когда это случалось, да, вот эта гора Сион, там большие очень явления в природе были, чудеса были, да, которые Моисей совершал, которые Бог совершал, которые весь израильский народ видел, они в море переходили. То есть этот период, начало вот этого периода закона, сопровождалось большими чудесами. Потом израильский народ жил несколько, ну, больше несколько тысяч лет, ну, большой, ну, полторы тысячи, да, сколько это прошло. И чудес только в народе израильского уже не было. Как вот очень много чудес было, когда Бог давал, а потом люди жили, чудеса тоже были, где-то там, где-то, но не было такого постоянно, да, как вот сильно Бог явился временная мессия. Потом, когда пришел Иисус Христос, и когда была первая церковь, тоже было очень много чудес, которые Бог свидетельствовал знамениями, чудесами в жизни Иисуса Христа и в жизни первой апостольской церкви. Но мы потом видим, апостол Павел уже пишет послание, и мы уже видим, что нет такого, чтобы было так много чудес, как это было, например, в начале. Ну, например, мы помним пример такой книги «Деяния святых апостолов», написано, что Петр, когда проходил, люди даже клали больных, чтобы хотя бы тень проходящего Петра коснулась их, и тогда люди получали исцеление, да, было такое. Потом проходит какое-то время, Павел пишет послание, и он говорит, что говорит о болезнях, о своих болезнях, говорит о болезни Тимофея, и говорит, ради болезни твоего употребляй впредь немного вина. То есть сказал, ну почему Павлу не пройти, даже тень апостола могла бы сделать какое-то, да? А вот этого уже нет. То есть я какой вывод из этого делаю, что какой-то будет есть период времени вообще в истории жизни человечества и христианской истории, когда Бог, например, основополагает новый период, там, скажем, период церкви или период закона или еще какой-то. И именно тогда Бог являет особые чудеса, особые знамения, как-то по-особому это показывает. А потом все, для людей оставлено Слово Божие, Библия, оставлены какие-то уже достижения апостолов. И ожидается от людей, что они будут этому следовать. То есть Бог, мы не можем сказать, что вот теперь мы ожидаем, что вот здесь у нас именно такие же чудеса будут в нашей церкви происходить, как, к примеру, это было в первоапостольской церкви. То есть это был какой-то особый период, который не обязательно именно в такой же форме повторится у нас. То есть это не то, что доктринально, скажем, было у них, точно так же будет у нас. Это как пример, очень хороший пример, может быть, для нас. Или, например, где-то отрицательный пример есть. Но не то, что как, мы говорим, все, увидели так, значит, так должно точно быть у нас. Потом, я два момента отменил, я правильно сказал. Ну, хорошо, вот Маша сказала. То есть книга «Деяния святых апостолов» для нас оставлена как пример очень хорошей первоапостольской церкви. Зачем еще для нас оставлены книги «Деяния святых апостолов»? Как вы мыслите, думаете?
Повествование на героях веры.
Повествование действительно как пример тех людей, которые в своей жизни, вот, как герои веры, да, или жизнь свою полагали, мучениками были, как Стефан. Вот мы знаем, да, первые христианские мученики о Стефане, например, из книги «Деяния святых апостолов». Мы знаем много других примеров жертвенного служения, когда действительно люди полагали, ну, очень жертвенной жизнью жили, для нас пример, пример этих книг «Деяния святых апостолов». Вот. Ну, я добавлю, может быть, если кто-то еще хочет добавить тоже, какие, пока мы размышляем о тем, зачем была эта написана книга. То есть эта книга «Деяния святых апостолов» также написана для нас, чтобы показать, как исполнились слова Иисуса Христа. Например, большей частью те слова, которые он говорил о церкви, да, потому что когда он уходил, помните, это с первой главы тоже написано, что он говорит, вот наступит тот момент, когда и Дух Святой явится, когда и церковь, и Евангелие, он про это говорил. И вот книга «Деяния святых апостолов» как раз для нас и говорит, как это случилось, как первая церковь появилась на этой земле, как слова Иисуса Христа и пророчества вообще о церкви, они исполнились и продолжают исполняться. Как Евангелие начало проповедоваться по всему миру и как оно продолжается. Пример первой церкви, мы уже говорили, действительно. И историческое свидетельство, да? То есть сегодня эту, на эту книгу мы можем ссылаться, говорить, что вот так было, то есть какие-то для нас исторические, ну, свидетельства есть. Кто-то, если желает, еще добавить, тогда я хочу перейти к краткому обзору тогда всей книги. А потом уже будет.
Я хотел по поводу Луки. Я смотрел, что такое Лука. О нем почти трудно даже найти в истории. Потому что это имя очень короткое, то есть оно скороченное. Там около 10 разных имен, и даже нет досконально его настоящее имя. И это единственный автор во всей Библии, который был язычником. Из Антиохии. Он написал и Луки, и Евангелие. Вот интересно, когда, чем кончается само Евангелие, чем начинается эта вторая книга. И кого он написал? Там сказано даже Феофил, это как бы чиновник очень высокого ранга, но его имя означает «любимый Бог». Я думаю, книга написана «Те, которые любят Бога и любимые Бога». Именно эта книга и написана. Эта книга, она неповторима, я думаю, если мы сейчас ее начнем читать, что в этой книге мы найдем то, что нет в других книгах. И этот сам автор, у него есть кое-какие слова, которые повторяются только здесь, ни в каких других книгах. И для нашей именно церкви начинающей, если мы обратим внимание, что Христос чему учил до этого, а потом начинает уже другой учить. Кто? Дух Святой. Вот знаете, мне кажется, там говорит, я вам что-то не сказал. Там как он кончает, мне кажется, на такой ноте торжественно кончается первое, как будто торжество. Мне кажется, это такое было чудо, о котором они не могли. Там с великой радостью спускались, и начинается с той же радости. Мне кажется, об этом они бы вот говорили очень много. Там они, что, чем кончалась книга, чем она сама начиналась. Но для меня, вот я когда сейчас начал изучать, каждый раз, когда я изучаю, у меня что-то другое. Вот я себе взял, что если будем изучать эту книгу, чтобы вы или себе цветами обозначали, или для себя, в каждой главе находили Дух Святой, как руководит церковью, Дух Святой, его работа. Потом молитва-пост. То есть это, вы найдете просто мизерное количество глав, где вот там нет, и даже их почти, то есть намек почти в каждой главе есть. Третье, свидетельство, на которое Дух Святой призвал. И четвертое, чудеса и знамения. Если мы найдем, то в каждой главе мы это увидим. И пятое, покаяние, обращение. Вот это для меня эта книга, она, ну, воодушевляет жить, трудиться, надеяться. И если Господь будет с нами, то это может повториться даже в большей сфере и в большем масштабе.
То есть вот эти вот моменты, да, которые упомянул, брат Вася, чтобы мы обратили на них все это внимание. Я хотел, чтобы мы вот как бы сделали такой обзор, то есть вообще о чем говорится во всей книге Деяний апостолов от начала до конца, как ее можно, ну, может быть, как-то разбить по частям, или как ее можно в общем увидеть. То есть я уже сказал, что, например, первые приблизительно 12 глав, это говорится о труде среди израильского народа, и потом дальше среди языческого народа, в основном труд апостола Павла, это как бы один. Другой очень способ я хотел предложить, и, ну, рождай, пожалуйста, я вот это. Я собрал с нескольких мест, как вот разные, кто анализировали эту книгу «Деяния святых апостолов», и как можно тоже увидеть развитие событий в книге «Деяния святых апостолов». Помните, Иисус Христос сказал, что Слово Божие будет проповедано в Иерусалиме, Иудее, Самарии, даже до края земли. Так вот, можно тоже увидеть вот это развитие в книге «Деяния святых апостолов». Я здесь, смотрите, красным цветом отметил, да? То есть начинается эта книга, первые несколько глав, о том, как происходили события в Иерусалиме. И вот я отметил красным. Потом, сейчас детальная часть, вторая часть, где по цифре 2 свидетельство всей Иудеи и Самарии. Это 6 по 9 главы, там где написано. И далее, третья как бы, часть, это до предела земли, уже там, где апостол Павел ходил по всем странам, по многим странам, и проповедовал Слово Божие. И, ну, дальше у меня черным и другими цветами отмечено более детально эти события, как они. Потом практически постоянно, я вот 7 раз я отметил здесь зеленым цветом, сообщается об успехе распространения Дела Божия. То есть, например, вот там в начале первого сообщения об успехе Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви, потом второе, и Слово Божие росло и умножалось. Потом третье, церкви по всей Иудее, Галилее, Самарии, всегда исходили страх Господним при утешении, а Духа Святого умножались. То есть это продолжается, да? Говорится о том, как Бог действовал и как был успех действия Слова Божия, как оно распространялось до самого конца. И потом каждый из этих моментов можно тоже более детально рассмотреть, как в деталях, как события происходили в Иерусалиме, как события происходили в Иудее и Самарии, и как они происходили среди язычников. Потом, что еще можно отметить, и как тоже, чтобы мы как-то увидели, с чего стоит книга Деяний святых апостолов, когда мы будем говорить о труде апостола Павла, то записаны, их так разделяют, называют, три миссионерских путешествия апостола Павла, которые он совершил, и в течение которых он посетил разные города и страны. И они тоже у меня есть отмечены синим цветом во второй части, потому что их такой получил, что их так чуть-чуть как будто сёртые. Первое миссионерское путешествие 13-14 главах, потом второе с 15 и 16, и третье с 18 по 21. О них мы тоже будем говорить, когда до этого дойдем, но вот они тоже как-то отдельно по этим можно как-то, ну, разделить, что ли. И также черным цветом по сердцам, да, то есть, ну, это уже мы будем тоже говорить. Оставьте эти книжки себе, может быть, даже эту Библию сложить или как, чтобы нам какое-то... Оно хорошо всегда, да, когда какую книгу мы разбираем, чтобы нам иметь какое-то общее представление, общее развитие событий в этой книге, как что идет, и чтобы оно как единое целое для нас было. Тогда легче, легче будет.
Да еще одну скажу, дальше было.
Еще
раз.
Теперь я предлагаю, если кто-то еще хочет добавить что-то вообще по всей книге, начать разбирать первую главу. Мы сейчас прочитаем несколько стихов и будем.
Я хотел бы еще добавить, давайте, чтобы всем было интересно, чтобы кто будет читать, что кому-то очень понравился или стих, или какой-то,
конечно,
чтобы все
да.
участвовали. Или что-то ему совсем непонятно в этой главе. Чтобы все начали.
То есть, да, мы так поместим, encourage, да, то есть, в общем, желали бы слышать вопросы. Или, например, если кто-то прочитал, вот мне что-то открылось, я очень рад, что я теперь понял ту или иную истину, то ли иной стих, то это будет очень хорошо.
У меня есть такое замечание по поводу названия книги. Мы говорим о деянии, мы привыкли слышать это слово в таком старославянском виде, форме. Деяния мы не употребляем в своей жизни. Мне кажется, что дела святых апостолов, это было бы более ясным и понятным для всех нас. Потому что если мы говорим о делах, мы говорили сегодня о вере, так вот, дела Божьего народа не менее важны, чем та вера, которую Бог даровал нам, потому что это следствие всех наших, всей нашей веры. Поэтому мне кажется, что вот надо обратить внимание, что Бог, может быть, хотел нам здесь дать картину дел именно святых апостолов, те, которые заложили основания Святой Церкви Христовой на земле. Поэтому это для нас хороший пример того, как они трудились, какие трудности они встречали на своем пути, и как они выходили из этих трудностей с помощью Духа Святого. Вот это вот, я думаю, что очень важно, что также в книге Откровения говорится о том, что Господь придет, и Он воздаст каждому по делам, каждого, кто трудился в церкви. Поэтому вот мы должны обратить внимание на это слово.
Так и есть, да. Как-то один человек сказал, что, в общем-то, по сути, книга «Деяния святых апостолов», она на самом деле еще не до конца закончена, да? Потому что апостолы, ну, книга «Деяния святых апостолов» и дела святых апостолов, они начались, но они и продолжаются, да, сегодня, потому что Церковь Иисуса Христа, она не закончила свое существование на этой земле, и сегодня продолжает писать, только уже, наверное, это больше деяния вообще всех детей Божьих и продолжение жизни Церкви на этой земле, в том числе и нас с вами. Значит, давайте мы тогда сейчас прочитаем из первой главы «Деяния святых апостолов» первые 6 стихов. И потом он будет дальше читать еще. «Деяния святых апостолов» сначала. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым в пострадании Своем со многими верными доказательствами. В продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Я крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Я, наверное, буду большей частью сейчас приоритетов давать, то есть вот мы прочитали какую-то часть, и потом, пожалуйста, друзья, у кого есть на сердце, поделиться, что вот для вас открывается, что вы видите, что важно для нашей церкви, пожалуйста. А я буду стараться последним быть.
Мне бы хотелось, чтобы мы даже закончили немножко последние стихи и сухи взяли. Они как будто...
Можете прочитать.
Да. Тогда открывается вот эта картина, чем жили и чем началась эта книга. Я прочитаю 47-го и до конца. «И проповедовано быть во имя Его покаянию, прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему, возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Это вот мне конец нравится. Вот это что Христос сделал, и вот они остаются, и чем они постоянно вот занимаются? Постоянно прославляет и славит Бога.
Да, вот этот период, который вы прочитали, описывает те события, которые произошли уже после того, как Иисус Христос воскрес, но еще до того, как сошел Дух Святой на эту землю. Кто еще, друзья, помнит, есть еще несколько мест в Библии, где описаны события, которые происходили в этот период. Кто не помнит, что это не в Деяниях, а в других книгах? Ну, в других книгах, я скажу. Кто не помнит, что это за события?
Нет, Марк.
Хорошо. Марк, что там написано?
Помиление от Матфея.
Да, это как его великое поручение, что называют, да. Просто я еще что хотел можно обратить. Смотрите, вот здесь Иисус Христос, ну, как бы говорили сюда и воле, что Он вознес и дал повеление. Ну, вот это повеление мы уже слышали, оно сейчас уже звучало в книге Иоанна, и других книг, вот, которых Он избрал. А помните, о чем записано в книге Евангелия от Иоанна, 21 глава? Что там говорится? Что делали апостолы?
Постоянно
пребывали
в учении,
при вам. Нет, в Деяниях. Они пошли на рыбалку.
Рыбалку, да.
И послушали, что сказал Иисус Христос, все, вот, и Петр сказал, пойду ловить рыбу, они сказали, и мы пойдем с тобою. Вот. И, в общем-то, мы видим, что на самом деле, при всем том, что они видели, скажем, они 3,5, или сколько там, может быть, приблизительно время, 3,5 года провели с Иисусом Христом, они очень много видели. И вот Иисус Христос сам им говорит, да, что вот нужно делать, где нужно собираться, молиться, пребывать вместе. А Евангелие от Иоанна, 21 глава, это буквально предыдущая страница, да, в многих Библиях, говорится о том, что... Вот 3 стих, 21 глава, Симон Петр говорит, иду ловить рыбу, а ему говорят, идем мы с тобой, пошли, и тут сейчас целую ночь ловили рыбу, ничего не поймали. Вот, а уже потом является Иисус Христос, тоже опять же говорит, закиньте сеть, и они поймали много рыбы. Вот, и потом он говорит эти слова, диалог с Петром, когда он спрашивает вопрос, любишь ли ты меня, да, 3 раза. Вот, и, то есть, я так понимаю, что здесь Иисус Христос не ставит, он как бы не то, что вину ставит или как-то осуждает, или, да, но одно из его, что ли, дополнительных напоминаний, да, что вот моя цель теперь для вас, да, чтобы вы были ловцами душ человеческих, я вас на труд посылаю, паси агнцев моих, то, что он завещает Петру, то, что учит другим апостолам. И с другой стороны, сразу же я отмечаю для себя, что при всем том, что описываются действительно великие события, да, это события вселенского масштаба, начало церкви здесь на этой земле, но те люди, которые трудились для этого, и которые апостолом, или великое звание быть апостолом, они были, в общем-то, такие же люди, да, и у них были такие же какие-то, может быть, и искушения, что вот они где-то не всегда слушались Господа, например, в данном случае они пошли и рыбу ловили. Но Христос не оставляет, да, Он их направляет, напоминает, где нужно, поправляет это дело. И когда наступил вот этот день, когда, мы сейчас дойдем на него, когда явился Дух Святой на эту землю, то они были все вместе, они всегда молились и были вместе. Ну, в общем-то, мы, да, обратили внимание на тот период, который проходил, он дня воскресения Иисуса Христа. Кстати, давайте вспомним временную. Вот. Иисус Христос умер, ну вот это дни Пасхи были, да, когда Его предали на смерть, прошло потом, ну, на 3-й день Он воскрес. Что происходило, друзья, после этого, кто помнит? Ну вот мы начинаем, да, что Он вознес. Вот сколько дней прошло от того времени, когда Иисус Христос вознес, да, воскрес до того дня, когда Он вознес?
40 дней.
Хорошо, 40 дней. Через 40 дней Он вознесся. Сколько времени прошло после Его вознесения? Вот давайте тоже вопрос. Все остальное, да? От Его вознесения до того дня, когда на эту землю пришел Дух Святой. Сошел Дух Святой.
40.
То есть, вот Иисус, на Пасху Иисус Христос его распяли, потом Он воскрес, прошло 40 дней, вознесся, и потом через какое-то время Дух Святой отшел на эту землю. Как скоро это было, помните, нет?
10 дней.
Вы помните, друзья, вот праздник Пятидесятницы, да? От чего вообще слово Пятидесятница возникло, да? Потому что Дух Святой сошел на 50-й день. Вот. То есть как раз через 40 дней был праздник у нас, да, праздник Вознесения, а через 50 дней мы с вами празднуем праздник, называем праздник Троица или Пятидесятница. Это как раз тот день, когда на эту землю сошел Дух Святой. Тоже событие, которое описано в книге Деяний святых апостолов. В израильском народе был праздник в этот день. Мы еще к этому моменту подойдем. В прошлом мы представляли, да, в хронологии, как оно все это было. Теперь смотрите, здесь говорится и ссылается, когда вот первые эти стихи написаны, на Христе, которым объявил себя живым по страданию своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им, говоря, Царствие Божие. То есть мы говорили, 40 дней, пока он еще не вознес, он являлся учеником, описанные встречи с Марией, описанные встречи с учениками, когда они в гроб прибежали, в ангелы явились, когда он среди них явился, когда он явился ученикам, которые шли в Эммаус, и когда они вернулись. То есть вот эти вот все события, по крайней мере, кратко написано, да, которым он являлся. Наверное, он еще и больше являлся, потому что в разных местах говорится, он являлся 500 братьям, более нежели 500 братьям, еще как-то. То есть очевидно, что эти 40 дней Иисус Христос не просто как-то вот несколько раз с ним и всех встретился, но эти 40 дней, когда он активно на этой земле проводил, ну, встречался, являлся людям, наверное, чему-то еще учил, молился вместе с ними, как с учениками своими. То есть вот эти вот, это был период такой в его жизни. Говоря о Царстве Божьем, то есть то, что учил Иисус Христос. И он дал повеление, 4 стих.
Можно здесь еще один момент, в первом стихе, где говорит, когда обращается Лука, он обращается к некому Феофилу. То есть вот мы как бы пропускаем этот момент. Я думаю, что он очень важный для нас. Понять, почему, что это за такой загадочный ученик Христов, которому Дух Святой дал возможность, чтобы многие поколения узнали о нем, да, о том человеке, к которому обращается Лука, и которому он давал, который, наверное, был тем первым, который читал Евангелие от Луки. Значит, он был очень авторитетным, возможно, он был каким-то историком, христианином, возможно, он был очень ученым человеком, исследователем Слова Божьего. Ну, здесь мы можем много предположений думать или говорить о них. Но здесь очень важно понять, возможно, вот, я не знаю, как на самом деле здесь написано по-гречески его имя, Феофил или Теофил, если Теофил, это значит любящий Бога, да? Вот, поэтому здесь очень важно для нас тоже понять, к кому же он обращался, потому что через это мы можем, может быть, потому что больше это имя жизни не повторяется, насколько я помню, здесь не в других Евангелиях, где. Луки,
да,
Вот, поэтому я думаю, что вот, наверное, может быть, есть какая-то информация дополнительная еще об этом,
можно я так немножко скажу?
Да, есть, да, что ты, пожалуйста.
Это довольно объемный труд, когда-нибудь будет даже стоило об этом линии. Это целые несколько есть томов об этом пишет. Теофил или Феофил, потому что это имя переплетается из Ф и С Ти. Очень часто бывает, даже не знает кто. Но он однажды и был и самим императором послан в Палестину и слишком заболел. Благодаря этому врачу Луки, который с ним встретился, он ему помог освободиться от очень тяжелой неизлечимой болезни. И вот эту книгу первую он написал, и она уже после написания уже отправлена была в Рим, и даже ее императоры и все вышестоящие, потому что он занимал очень высокий пост.
Он римский был.
Он римским был чиновником высокого ранга. Но вот самое интересное, когда он закончил, он говорит, а что же дальше? То есть Теофил побудил, я бы хотел бы знать больше, что там продолжает после всего этого, когда вот Христа. Он говорит, это только начало. Он ему продолжает писать дальше. Потому что, мне кажется, это уже там много есть догадок, но видел и Лука, что это единственный путь проникнуть в вышестоящие эти сферы благодаря этому Теофилу. Эта книга, она пользовалась большим авторитетом уже в Риме, хотя еще только начиналось это, а уже Лука, уже Евангелие, уже было, и уже он писал вторую. Это я тебе начало, вот там, когда он вознесся, это продолжение, а я тебе дальше, и ты читать будешь еще дальше. Вы знаете, многие книги не дошли, говорят, до 6-5 века, многие книги, даже в Иуде, каждого книга апостола, они почему-то или исчезли, их уничтожил последний, как Нерон и другие, их уничтожили. Но вот этот материал, который у меня есть, собранный из библиотек последних вот несколько 10 лет, он исчерпывающий. Именно об этом вышестоящем он описывает довольно интересно, что благодаря этому Рим встревожился. Почему же мы не назвали от Иерусалима и до Рима? То есть и шло еще больше трех столетий название книг. Говорит, дела не знали, как ее правильно назвать, эту книгу. Ну, когда-нибудь, если вы даже это имя затронете, вам будет очень интересно, а многом узнаете.
Канон Священного Писания, насколько я помню, третий век, да, был составлен? Когда был...
394-й.
394-й, да, век. как раз когда уже все книги, которые на этом каноне.
И можно я тут по этим двум стихам дальше? Да, да. Мне очень интересно, что и Лука пишет, у него очень много своего обратного. Мне кажется, что для нас очень важно. Стих, он говорит об Иисусе. Не то, что он учил, 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 а что он делал, говорит. Сначала он что? Делал, а потом учил. Друзья, мне кажется, это очень важно для всех нас. Я когда на это обратил внимание, я много... Потом мне кажется, что говорят, что Лука был не только врачом, он был великолепным, даже не дошли до некоторых, как он говорит, есть его картины, уникальные картины. Он был еще великим художником. Но он говорил, что нет, нет, Христос это учение. Он сначала, он все делал. Мы видим, как сегодня говорили, он делал. Он делал, а потом свое учение, то есть свои дела подкреплял учение. Я думаю, что мод нам этого не хватает. Нам нужно делать, больше делать, потом учить. От начала. Потом и сказано, что Дух Святой, знаете, Он избрал. Мне кажется, вот это Он, второй стих, мне кажется, очень важно. Даже Христос избрал, и тут нашелся один из, который предатель, стал предателем. Мне кажется, чтобы мы не спешили в нашей жизни. Ведь апостолов, всех апостолов, кто избрал? Иисус. И вот это, который он являл, там 40 дней, да, когда он являлся. Мне кажется, как говорил сегодня Игорь, что уже сделал, а не раз это не верит ему. Говоря, что я подсчитывал, вот я ошибаюсь, 10 раз он являлся на протяжении этих 40 дней. 10 раз то выходил, то заходил. 11 раз я усматриваю, вот я ошибаюсь, я вот ошибка есть. Он явился кому? Апостолу
Савву.
Савву, Павлу. Это 11 раз. 10 раз на протяжении 40 он являлся самым необыкновенным, чтобы утвердить. Да я живой, да я. И не только кушал, он проникал, было все закрыто, то есть самым необыкновенным образом. Да вот таким путем они не могли объяснить, почему там и кончается на протяжении этих 40, что это царство, которое он проповедовал, это самое могущественное царство, которое, мы говорим, мы живем во временном царстве, и нам нужно обращать внимание на царство Божие, царь, который будет Иисус Христос, вечный царь. Нам нужно за это царство держаться, иногда будут законы меняться. Если мы поймем, то что для меня значит Бог, Его учение, и Его победа, и Его торжество, и Его конечная победа. Вы знаете, все вот эти наши земные, вот эти все мелкие вопросы, они будут для нас легко приносимы. У нас мало, у нас, вы знаете, здесь мало, но не хватили много. Я думаю, что об этом царстве нам нужно. И здесь одно слово употребляется единственный раз в Библии. Три раза есть доказательства, доказательства встречаются в Библии, во всей Библии, всего три раза. Это в Исходе, в Коринфянам и в Тимофее. А доказательства вы не встретите это слово нигде. Это единственное. Мне кажется, что Христос, если бы только явился некоторым и перестал. А доказательствами, что это значит доказательствами? Кто это знает, детки? Что такое доказательствами? Сколько? Доказательства? Доказательствами?
Много.
Много. Это единственное слово, которое говорит, много. Доказательствами. Да я живу. Да я вот, вот смотрите, и в такой сфере доказательствами. Вот это слово, если вам будет трудно, читайте этот стих. Доказательствами. Многими Господь вам поможет утвердиться в вере.
Кто-то еще желает дополнить? То есть мы уже сказали про это поручение, которое Иисус Христос оставил в 4 стихе, да, что Он сказал, что не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. То есть он уже говорит о тех событиях, которые произойдут вскоре, в день Пятидесятницы, когда сойдет Дух Святой, и они будут крещены Духом Святым. Которые это же события дальше в этой главе здесь же и описаны. Это первые 6 стихов. 5 стихов, я сейчас 6-го прочитаю, читаю. Продолжим тогда, да?
Четвертый стих, он очень важен. Мы говорим, ну нам нужно что-то делать. А что говорит там четвертый стих для нас? Он повелел им не отлучаться. Вы знаете, нам так хочется отлучаться. Иногда, я не знаю, я знаю одного брата, когда мне нужно было сойти до церкви, я очень хотел часто отлучаться. А ему говорят многие, но брат, ты теперь не можешь отлучаться. Пока не церковь не станет большой и уже она станет твердой, тогда мы тебя сможем отлучать от церкви, то есть посылать. Это я слово запомнил. Вот это слово мне почему-то оно, он повелел им не отлучаться из Иерусалима. Нам очень хочется, знаете, как только начинается, нам хочется иногда отдохнуть. А вот именно этот момент очень важный, не отлучаться. Если что-то Бог говорит, дожидаться, ну ждать что-то необыкновенного. Они даже и не знали, потому что то, что до этого с ними произошло, он им говорил, они не поверили, оно произошло, они потом наверное, с тебя не верили. Да как, он же нам столько раз говорил, что он воскреснет, он умрет. А теперь они, и вот здесь там он кончает, они теперь постоянно дожидаются. 10 дней, я думаю, если бы не 100 дней, наверное, уже не дождались. 10 дней еще могли выждать. Вот это для нас, мне кажется, даже в нашей церкви, не отлучаться. Быть вместе, молиться, поддерживать, заботиться, чтобы Дух Святой нашел и всех исполнил. Тогда будет у нас, потому что, что вы слышали от меня, вы будете крещены Духом Святым. А я задаю вопрос, а не знали, как они будут этим Духом крещены? А что это такое? Если мы сейчас понимаем, а они знали, что это такое? Да я думаю, для них это...
Реакция как раз следующей стихи, да, как раз. То есть вот вопрос, да, то есть Иисус Христос сказал вопрос, как ученики поняли, о чем он сказал речь. И вот 6 стих здесь написано так, посему они, сошедшись, на учениках речь идет, спрашивали его, говоря, услышав то, что он сказал, то есть они спрашивают, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. То есть, в общем-то, происходит так похожая история, как уже это записано один раз было в Евангелии, что они, ученики, чувствуют и видят, понимают, что Иисус Христос говорит о чем-то очень большом, да, что должно скоро произойти. Он говорит, вот произойдет скоро крещение Духом Святым. Очевидно из этих стихов, что представление, что это такое будет, у них не было. Более того, у них было неправильное представление, почему они говорят, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля. Ну, то есть, они, помните, когда жил Иисус Христос на земле до своего распятия, они как-то говорили, кто будет, ну, между собой решали, кто будет, как это я забыл дословно, кто будет более
большим,
больше, да, царство его. Как бы у них представление было, что здесь на земле может быть больше положение, более важные какие-то полномочия, привилегии и так далее. Похожий вопрос, опять же, повторяется здесь, да, не опять, потому что хотя Иисус Христос уже умер, воскрес, и их эта мысль не покидает, да. То есть, Господи, ты уже вот делаешь это, ты уже восстанавливаешь царство Израиля, вот это то, что нам надо ожидать. Вот, он нам отвечает на другой вопрос. Первый он говорит, что нет, значит, не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец в своей власти. То есть, я так понимаю, ответ, что действительно царство Израиля будет восстановлено, но... Сейчас, как бы, я иду веду речь не об этом, не о восстановлении царства Израиля в своих там границах или в политическом смысле. Сейчас речь идет о другом о чем-то. Поэтому он говорит, не ваше дело, это тоже как бы будет, но вы за это не переживайте. У вас сейчас другая миссия, у вас другое задание, вы сейчас не это будете, да, не к этому призваны делать. То есть, как я понимаю, на этот стих, да? И он объясняет, что же именно они должны делать. Ну вы, то есть задача, которая для вас, примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Вот смотрите, на что я хотел еще сейчас обратить внимание. Для нас, может быть, сейчас легко смотреть назад, как это все было тогда, и говорить, да, ученики, они действительно были, ну, великие служители, они большие дела совершали. Но вы представьте, что жили они в то время, когда они находились под оккупацией, когда там римляне командовали, или очень много заправляли всем. И более того, здесь же в книге Деяний апостолов частично только там записана история о том, как церковь рассеялась из Иерусалима, потому что не из Рима, а там из Рима, когда она рассеялась, да, когда и указы издавались, их выгоняли из разных городов. То есть, в общем-то, отношение к ним было нехорошее. Я имею в виду в политическом смысле, да, они под оккупацией находились или еще как-то. Чтобы провести некоторую параллель, представьте вот сегодня, что... ну, скажем, большой какой-то служитель или служители, к примеру, в России, да, и вот случилось так, что, ну, какая-то другая страна, я не знаю, там, в Европе или в Америке, или Америка, или Канада, или что-то еще, захватывает Россию, то есть, там, ну, вооруженно, да, то есть, Россия там под оккупацией, или там Украина, не знаю, что-то еще. Вот, и несправедливо, людей там обижают, как обычно во время войн, да, там убивают, что-то еще делают. И вот люди, служители Божии, в данном случае обращаются к апостолам, да, которые скоро будут, говорят, у вас есть очень важное поручение, что вы должны делать. Вы должны совершать служение, проповедовать, Дух Святой на вас сойдет. А их не оставляет мысль, а как же наша Родина, да, Израиль, под оккупацией, что-то нужно делать, восстановить Израиль. Вот, и у них видно, что такие переживания были. Я думаю, они были бы однозначно сегодня у нас. Но представьте, да, вот если бы сегодня что-то такое случилось, там, ну, для нас может быть это труднее, потому что мы мигранты, мы уже уехали из своей Родины, как бы. У нас такая Родина, что вроде бы мы уже и уехали сами оттуда, да, не такие же мы и патриоты. Но те люди, которые, к примеру, жили там, ну, я не знаю, может, кто-то уже там патриот Канады или как оно там, Америки, ну, не, я не в том суть. То есть, людям, для них вот в тот момент как-то было свойственно переживать немного о других вещах, чем о чем переживал Иисус Христос. И для Иисуса Христа это было довольно важно. Посмотрите, несколько раз он повторяет и во время своего служения здесь на земле, и уже после воскресения, в этих стихах, все... Опять и опять направляет внимание учеников Христос, говорит, не ваше дело знать именно сроки, как бы патриотами быть своей страны, может это неплохо, но сейчас не в эту сторону вам надо трудиться, действовать, не, как бы это не ваша задача, да, оставьте это. Ваша задача, вот, и он объясняет, какая задача. То есть я из этого вывод какой для себя делаю? Конечно же, я переживаю, например, там, как в России дела, да, да, в каком-то смысле я тоже патриот, да, своей родины, там все. Где-то там переживаешь, может быть, за Украину, хотя я там может, в жизни пару раз всего был. Там события, которые сейчас происходят, или там кто там вмешивается в дела и все. Вот. Как оно в Канаде там, или там в Америке. То есть все это какую-то роль, конечно, играет, да? И где-то, может быть, у нас есть какие-то переживания, как это все устроено там, или не устроено и так далее. Вот. Но опять и опять Иисус Христос говорит, что, в общем-то, это не ваши дела. Да? То есть, ну, вопросы можно задать, можно спросить, можно еще как-то. Но мы призваны, опять же, вот в данном случае ученики, я думаю, по примеру учеников, это предупреждает нам, да, что примите силу, когда Дух Святой, и будете мне свидетелями. Причем, смотрите, свидетелями будете в разных совершенно городах и странах, которые между собой находились в нехороших отношениях. Например, Иерусалим, потом Иудея и Самария, как мы знаем, да, что с самаритянами и иудеями не сообщались, а когда вы будете свидетелями там, да. Потом даже до края земли, то есть, очевидно, речь идет о язычниках, а с язычниками они тоже не сообщались, и потом дальше в этих неденческих апостолах говорится о том, что будет, когда Петр, когда уже настало время Петру идти к язычникам, и он никак туда не предполагал, что может пойти с язычником что-то проповедовать, делать там, что они могут покаяться. Для него эта мысль была совершенно, ну, фантастическая. Как бы Богу пришлось ему показывать видение, особым образом дать ему понять, да, тебе нужно будет, значит, к язычникам идти, язычники тоже будут в царстве Бога. То есть это как бы, чтобы мы уже представляли, да, ситуацию, которая была тогда, в то время, и для них это слова были очень серьезные. И как бы Иисусу Христу приходилось очень, ну вот так вот, вплотную, что ли, показать им, что смотрите, вот, не сбейтесь, да, не займитесь тем, что вам не надо. Если бы они занялись, они могли бы у них переживания быть, да, тоже. Израильский народ, это же не просто один из народов, это особый народ, который пророчества и влезли, в них были основания сказать, что у Бога есть особые планы и миссия там для этого народа, да. Тем не менее, Иисус повторяет, да, что вот сейчас ваша миссия другая. Ну, вот появились, есть кто-то еще добавит?
По седьмому. Вы хотели?
Да.
Да, я хотел здесь вот вернуться к 40 дням, продолжение которого Господь приходил к ученикам. Я думал, что это обратить внимание на 40 дней. Почему все-таки 40 дней? То есть есть много всяких предположений. И, ну, приводятся библейские основания, что вот 40 дней народ Израиля ходил по пустыне, 40 дней Моисей находился на горе с Богом в ожидании того, когда он получит закон для народа Израиля. То есть, и мне кажется, что здесь очень важно для нас понять, что 40 дней – это дни испытания, испытания веры. Веры. То есть испытание веры самого, значит, Моисея, если мы говорим, испытание народа Израиля в пустыне, когда он познакомился с Богом и ближе, и Бог хотел, чтобы он его познал как самого Небесного Отца. Ну, здесь также мне хотелось бы обратить внимание, что здесь говорится дальше, вот, в продолжении 40 дней являясь ими и говоря о Царстве Божьем. То есть вот здесь тоже интересный момент, что Царство Божие, в котором пришел Господь и да, Иоанн Креститель начал говорить о Царстве Божьем, призывал к покаянию. Дальше мы видим, что сам Господь говорил много о Царстве Божьем, что оно означает, как в виде притчи говорил, И многим было это непонятно, но Царство Божье это было на первом месте, это благая весть. Начальная благая весть была для народа Израиля, для овец Израиля. Поэтому здесь мы видим, что начало служения и завершение служения, то есть Господь здесь показывает себя как первый и последний, как альфа и омега, то есть Он начинает тему о Царстве и завершает ее этими 40 днями служения, вот этого провозглашения, этого, этой вести о Царстве Божьем. Вот это, я думаю, для нас очень интересно понять, потому что о Царстве Божьем дальше мы еще больше читаем не откровение, а тоже гораздо позже, когда Бог дал откровение апостолу Иоанну об этом, об этой теме. Вот, и здесь я вот хотел бы в отношении того, о чем ты сейчас говорил, брат, в отношении восстанавливать, когда ты будешь восстанавливать царствие, да, ты царствие Израиля. Мне кажется, здесь может быть немножко по-другому, по-библейски, если мы смотрим, что этот вопрос был не праздный вопрос, и не просто вопрос о том, какое они положение будут занимать. Наверное, все-таки они уже прониклись учением Христа о том, что каждый должен быть слугой другому, а не чтобы сидеть рядом по правую и по левую руку. Тем более речь уже шла у них о Царстве Божьем, а не на земле. Вот. Здесь, мне кажется, вопрос стоял в том, что они действительно, хотя они были и рыбаками, и простыми людьми, но они читали людям пророчество и знали о том, что Царствие Божие будет установлено в Израиле, да, в самые последние дни, мы знаем, после великой скорби, Господь будет владычествовать на земле тысячу лет, и на самом деле Царствие Божие эта тема и очень волновала их, поэтому они хотели знать, когда это будет, когда это придет, и их ожидания были очень такими быстрыми, они думали, что это произойдет его сошествие или приход вторичный, уже как царя, придет очень быстро. Они знали уже точно, что он уйдет скоро, да, к отцу, но что он придет очень быстро. Потом мы читаем послание Павла о том, что действительно ожидания были очень сильными. Особенно мы читаем послание Фессалоникийцам об этом. Поэтому я думаю, что нам здесь очень важно познать, что царство, которое Господь даровал, Израиль через него даровал также царствие миру нашему. И сегодня Царствие Божие Господь совершает в наших сердцах, своих искупленных детей Божьих. Поэтому я думаю, что эта тема, она будет продолжать нас волновать на протяжении вот всей этой книги Деяния.
Да, то есть еще один момент, я в дополнение, может быть, к этому скажу, что, ну, это личное мое мнение, я не готов на 100% сейчас эти все это показать, что мне кажется, у нас полного представления о том, что же это будет за Царствие Божие, к примеру, которое мы ожидаем, у нас, наверное, на 100% нету, как учеников туда не было. Даже представить, что же это за Царство Израильское, которое тоже будет, да, в моих пророчествах, может быть, нет. Потому что смотрите, как свой вопрос сформулировали ученики. Они говорят, восстанавливаешь, то есть, в общем-то, были же дни в израильском народе, когда это царство было великое. К примеру, там, во времена Давида, Соломона, да, это великое царство было. Где-то оно было, как бы, времена, когда их плены водили, завоевывали, где-то потом были, когда Бог судей поставил, царей, и наоборот, как бы у них было все хорошо, то есть он на это время менял. И вот как бы ученики все-таки свое внимание обращают внимание назад. Вот восстановить, Господи, вот то, да. Хотя я так лично думаю, что те планы, как Господь все это открывает и нам чуть-чуть уже показывает, оно будет, конечно же, намного, ну, более, что ли, прославлено, да, как вообще-то все его царство будет. Вот. Отчасти нам открыто в пророчествах, в книге Откровения, в других книгах Священного Писания. Да. Вот. Я думаю, конечно, и ученики там уже, мы читаем апостолов, которые, когда в книге Откровения, там говорится, да, какую роль они будут играть в этом новом городе. Конечно, великое будущее нас ожидает. И я думаю, что мы до сих пор не представляем себе до конца всего, что нас ожидает, это царствие и будущее.
Да. Я здесь тоже хотел добавить, может быть, о восстановлении, когда мы говорим, что речь идет, наверное, о том, что на престоле Давида он должен восстановить царь. Как правление, которое прекратилось с нашествием царя Навуходоносора. И там увидели, что среди других царей, последних царей Сидеки, и там и других, уже не было тех верных царей, как Иезекии, Иосиф, там и других. То есть мы понимаем, что они ожидали, и они поняли в лице своего учителя, что он должен быть тем истинным и праведным царем Израиля, тем мессией, который должен занять свое владычествующее место на этом престоле, в этом восстановлении, предречерковом восстановлении.
Ну, да.
Вот, в этом смысле. А в отношении того, что насколько туманно ли Бог дает нам понимание Царства Израиля, думаю, достаточно, если мы очень внимательно читаем все пророчества, особенно и пророчество Иезекииля, 40 глава, где речь идет вообще о храме Божьем, и когда Господь восяли в этом храме, мы можем знать, какие уставы будут приняты, какой будет закон принят новый для народа Израиля, для всего мира, именно для народа, который будет жить в это время на земле, да, тысячи лет. То есть, ну, очень много открывается, что это будет действительно земля будет цвести и петь, что не будет пустынь, что будет земля действительно ликовать и радоваться, и приветствовать своего царя, своего Творца, и что люди будут действительно жить очень долго, хотя и будут умирать, будет какой-то грех будет проявляться, хотя со стороны не будет на земле, но все равно будет царство будет действительно великим и славным, несравненным ни с каким царством, которое было на земле. Что говорится в пророчестве Даниила и о том царстве, да? Что не будет ему конца, не будет... Просто нет слов восхищения и восторга, каким это будет царство. Но подробности, детали мы не знаем, но много открыто через эти пророчества.
Да, конечно, очень много. Хорошо, друзья, больше если акцентирую внимание на меня, да?
По поводу царства. У израильского народа было правильное представление в начале. Я когда читал историю, когда у них был царь, когда у них не было царства и не было царя, у них понятие было очень верно и правильно. Если взять историю, то вникнуть. Но им захотелось уподобиться, как у других народов, друзья. Вот это они и заменили. А так у них было так хорошо, так спокойно их руководил, охранял, защищал. Даже Бог такие победы давал. Но мы хотим таких царей, как и у других. Это была проблема. Я хотел бы на слово упущенное являясь. Это единственное слово во всем Библии, являясь им. Если бы нам однажды, как апостол Павлу, и каждому из нас явился являясь им, вы не увидели это являясь нигде в Библии. Если нам однажды бы явился Бог, у нас многие вот представления и жизнь просто изменилась. Седьмой стих, мне хотелось бы подчеркнуть, не ваше дело. Я себе сказал, не мое дело. Знаете, сколько я встречал с моих друзей, из пенсиарников, другие, ой, слушай, давай сядем, я тебе почитаю. Да какие были меня люди, я тебе сейчас схему мне, достаю такие бумаги, там есть. Я сделал себе вывод, братья, не знаю, как хотите, я с этим копался. Но мне хоть это не мое дело знать времена и сроки. Это дело Божие. Я этим делом занимайтесь, кто хочет и сколько хотите. Вы потратите время. А результат будет плачевный, а кто-то будет славить, да. И можно провести в моей жизни. Я не мое дело заниматься. Оставьте мое дело мне, а Божье власть это сторона Божья. Дух Святой на вас идет. Это мое дело. Почему? Потому что только в Старом Завете говорится очень мало. Только в Деянии, я вот ошибаюсь, вот вы почитаете, будете. Я насчитал около 50 раз говорится о Святом Духе. Это очень важно для меня. Если хотим, чтобы 50 раз говорится о Духе Святом, свидетелями Евангелия сказано 34 раза, из них 13 раз сказано в Деяниях. Может больше, вот вы почитаете больше. 13 раз. То есть, мое дело иметь Духа Святого исполняться и быть свидетелем, где не только возможно. Это для меня очень важно, потому что свидетельство, и когда оно имеет силу, и кто-то мне явился, да, как сказать, истинное свидетельство, оно в жизни имеет огромное значение для других. Если мне Бог не являлся, если я о нем плохо знаю, а занимаюсь последним временем, все хочу знать, все тайны, оно свидетельство на небе не попустил, потому что ни разу Господь не явился. Если он мне явился, показал, какой я грешный, тогда только я тогда себе могу сидеть, благодарить и радоваться. И последнее. Иерусалим. Иерусалим, мне кажется, все знали. А вот до конца Иудеи надо было разнести, как у нас иногда до сел, я знаю, в городе, то а поедешь 20 километров, то есть, а там даже и. То как там верующие? Какие там верующие? Я считаю, что вот это сказано, вы узнали в Иерусалиме, да? Разнесите по всем местам. Вот это, где у вас? По этим улицам, где мы живем? Вот здесь, возле нас, не надо нам ехать в Африку, вот здесь, возле нашей церкви, разнесите. А уже в Самарии, если так взять, в Самарии только было пятикнижие, и они так далеко уже отстали от израильского народа, если мы берем историю. Если им доказывать еще, что пророки Исаии были иудеи, то это не такой был абсурд, если мы так уже знаем с историей. Так там как раз было много с ними работы, чтобы им рассказать о том, что сделал Христос. И у них понятия о Христе и о библейских истинах были очень смутные. А уже на крае земли, те враги и римляне в то время считали край земли, это Рим, где он кончает, это край земли, хотя апостолы дошли и дальше, это аж до Киева. То мне кажется, друзья, если мы вот так начнем с такими, как сказать, интервалами, да, даже быть свидетелями, ну, чтобы нам однажды явились, явился Бог, и будем говорить то, что мне явилось, то, что я знаю. А то, что я не знаю, и то, что мне не касается, я это не хочу, я это не знаю, и мне не явился. Господь, а если мне не явился, что нужно делать мне? Сидеть на месте. И что? Ждать. А если он мне явится, начинать что-то делать. Если он мне пошлет, поминал.
Я вот смотрю еще раз, смотрю, какие рекомендации. Хорошо. Я опять же хотел бы обратить внимание, что больше акцентировать внимание именно на контекст того, что в Деянии, да? Потому что можно сейчас и о царстве, как бы говорить о чем-то другом. То есть нормально, все это и нужно об этом говорить, и все, но чтобы нам рассуждения не были предметными, да, не то, что поговорили о том, о всем, чтобы наши направления были целенаправлены в нашу жизнь. Пожалуйста.
Я хотел добавить просто по поводу того, что сейчас Ася сказала о самаринцах, как бы в таком виде и духе, что я думаю, очень было правильным в том смысле, что самаритяне тоже получили благую весть. Это один из первых народов, который вообще получил после израильтян эту весть Христа.
Ну, такая.
Да, ну так получается, как сейчас я услышал и понял, что как бы не было пятикнижия, они остановились на нем. И другое дело, если мы сейчас по течению 2000 лет знаем, что там самаритяне есть в Израиле, но это маленькая совершенно группа, и они то ли близки больше к мусульманам, чем к израильтянам в своей вере и так далее.
Не, я просто
вот. Это понял. Тогда вот на тот момент они как бы были именно теми, кого вот Бог. И сам Иисус использовал, да?
Да, самаритян, да. Женщины многие.
Я вот еще по этому стиху, наверное, это заключительный стих, чтобы мы уже не помолиться. Смотрите, вот здесь написано, что будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже на край земли. То есть понятно, что здесь географически идет расширение территории, потому что начиналось все это с Иерусалима движения. Вот. Больше Иерусалима Иудея, уже рядом соседи это Самария, и потом до края земли. И здесь, ну, в общем-то, это известно, мы тебе, наверное, просто повторю. Мысль такая, что наше свидетельство об Иисусе Христе, оно в первую очередь, вот порядок, да, который здесь для нас пример приводится, свидетельствуйте там, где вы живете, да, то есть не то, что вот живешь и мечтаешь только в Африку поехать, а вокруг явно ты не свидетель. То есть неправильно, правильно, когда начинаешь быть свидетелем на том месте, где ты живешь, в Иерусалиме, вот в Иерусалиме свидетельство. Потом расширяй свое свидетельство уже и до там, Иудеи вокруг, там, Самарии более шире и так далее. И вообще, ну вот, кстати, даже если обратить внимание, мы получаем какие-то, ну как трактаты, или как это назвать, сообщения, как там миссионеры, да, даже нам когда пишут, о том, как ездят наши братья и на север, на Сибирь, как в Америке они ездят к индейцам, там в Аризону, еще куда-то, и другие страны. И слава Богу за это, да, что братья трудятся, имеют успех, и это очень хорошо. Что удивляет меня, я в вопросах задавал несколько раз, то на самом деле успеха свидетельства на месте у нас нету совершенно. Да? То есть совершенно нет такого, что там, где мы живем, ну, образно говоря, в Иерусалиме, в нашем городе, или в тех городах, где есть церковь, что люди к Богу обращаются. То есть не обращаются. Но на край земли едут. Да? То есть что-то как-то вот здесь вызывает причину переживать. То есть где-то что-то может быть упущено. Поэтому я так думаю, что вот этот стих, он должен как-то. Это я опять же не потому, что не надо ехать, слава Богу, да, и нужно их трудиться, и всем Евангелие должно быть проповедовать по всему миру до края земли. Но если свидетельство не работает, и мы не имеем успеха в том месте, где мы живем, то явно у нас есть причина, чтобы переживать, да, Господи, почему? Где-то как найти нам то, чтобы свидетельство о Тебе распространялось на том месте, где мы живем. Ну и рядом потом, и дальше, и дальше, и дальше. Ну вот, вот такая вот мысль. Вот, я думаю, что сегодня мы бы говорили о каких-то мыслях, стихах с 1 по 8, с 9 там уже Вознесение говорится дальше, о постоянии апостолов, про это мы продолжим в следующий раз. Сейчас я предлагаю, у кого есть желание, чтобы мы помолились, ну вот этот даже стих, вот для меня он большим таким, что я две такие, ну это для меня, да, потому что еще взял две мысли. Первое – это то, что Иисус Христос акцентирует внимание. Что-то есть не наше дело, а вот есть ваше дело. Вот очень важно знать, что же мое дело. И, наверное, тоже важно, может быть, не настолько знать, что не мое дело, чтобы не заниматься нужными делами, а заниматься тем делом, которое действительно получает Иисус Христос. И второй момент, что очень важно, о чем тоже я не помню себе, чтобы, будучи свидетелем Его, вот это свидетельство, чтобы оно действительно работало так, как и заповедовал Иисус Христос, чтобы мы имели силу и успех и благословение свидетельствовать тем людям, которые рядом с нами живут. И, конечно же, потом те, которые дальше, дальше, дальше. Помолимся об этом. Аминь.
Аминь.
Господь Иисус, благословенный святой, славный начальник жизни, начинатель веры нашей, мы благодарим Тебя за это святое служение, которое Ты дал нам провести в этот воскресный день. Вспоминая Тебя, Господи, Твою великую Голгофскую жертву, Твою победу, Твое искупление, мы низко кланяемся Тебе, Господи, и благодарим Тебя, что Ты оставил прекрасное, Господи, себе учеников на земле, в Иерусалиме, Господи, о которых мы сейчас начали читать. Мы благодарим Тебя за эту книгу, книгу Деяний, которая уже каждый из нас знаком. И мы сейчас еще более подробно вспоминаем, Господи, рассуждали о этой книге, Господи, провели небольшой обзор. Благодарим Тебя от всего сердца, просим, чтобы Ты даровал нам и дальше, Господи, скрупулезно стараться исследовать каждый стих, каждое слово, Господи, это бесценное слово, истинное, которое дарует нам жизнь вечную, поэтому помоги каждому из нас задуматься, как воистину, Господи, это живое слово употреблять в своей жизни, чтобы прославлялось Твое святое имя везде, Господи, в нашем городе, везде, где мы будем, Господи, чтобы мы стали светом и солью этой земли. Мы благодарим Тебя за все и просим, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы мы, уйдя отсюда, Господи, могли всю неделю размышлять, молиться и думать о продолжении, Господи, размышлять о этой книге, о первой главе и далее, Господи, даруй нам мудрости Твоей, чтобы Дух Святой вел нас, чтобы мы не добавляли ничего от себя, но всегда были очень строгими к себе, Господи, к своему сердцу, потому что мы читаем, чтобы мы старались все фильтровать, Господи, чтобы мы не доверялись просто на слово, но только Твоему слову верили и надеялись, и ждали Тебя, нашего святого Господа, жизни во втором Твоем пришествии. Слава Тебе, дорогой Иисус, что Ты был среди нас и даровал нам сегодня доброе служение во славу Твою. Аминь.
Аминь.
Господи, я благодарна Тебе за все, что Ты учил нас сегодня в этом дне. И я нуждаюсь сегодня, чтобы Ты дал мне эту силу Духа Святого, чтобы нести это слово окружающим, там, где я работаю, где мы живем, нашим соседям. Открой наши глаза, чтобы мы увидели те пути, которые мы могли бы использовать для свидетельства. Господь, удали всякий стыд и страх. Ну, как Ты когда-то дал ученикам эту силу, дай нам ее, Господь. Ты веришь, что Ты дал нам всем залог Духа Святого в момент покаяния. Мы для служения нуждаемся в особой силе и помазании, чтобы Ты мог прославиться в нашей жизни. Помоги нам, Иисус. И в этой местности, где мы сейчас собираемся, покажи тех людей, приведи их сам, как Ты прилагал спасаемых к церкви первые века. Господь, Ты не изменился и сейчас. Измени нас, Господь, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Господи, дай мне силы так жить, чтобы Дух Твой Святой пребывал в мне, чтобы я была Твоим сосудом чистым и всякое доброе дело, чтобы я могла говорить людям, которые живут за мной. Господи, Ты знаешь, что не хочет идти в собрание, не хочет слухать. Господь, дорогой, дай мне силы Духа Твоего Святого, чтобы они могли знать про те, что я часом читаю, а вони обертаються. Господи, укрепи мою віру. Поможи, Господь, щоб я способна до Тебе прославити на тій землі. Амінь.
Амінь.
Господь, благодарен Тебе за эту книгу «Деяния святых апостолов», которая для нас оставлена в Библии, за труд, который совершил ученик Твой Лука, за эти примеры и наставления, слова, которые Ты сказал, которые для нас записаны здесь. Помоги мне в своей жизни всегда правильно ориентироваться и видеть, что действительно мое дело, а что не мое дело делать, и не ошибиться в этом, Господи, трудиться и действительно быть успешным для Царства Твоего. Помоги также иметь благословение и успех в том, чтобы свидетельствовать тем людям, которые вокруг меня, которые ближние мне, и также в этом тоже иметь успех. моих братьев и сестер в этом благослови. Также дай нам больше, чем мудрости и понимания, чтобы в дальнейшем понимать те истины, которые ты для нас оставил на странице Священного Писания и в этой книге. И будь с нами, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Наше служение, друзья, закончено. Приветствую друг друга. Спасибо вам за этот подарок.
Марочка, тогда я
должен. Да.
Собираемся, да?
Да,
Я хотел бы найти на больше.